Приветствую вас, дорогие наши слушатели, нашего гитарного подкаста. Сегодня 28 декабря 2013 года, несколько дней до Нового года. И мы записываем новый выпуск нашего гитарного подкаста. Сегодня в гостях у нас впервые девушка. Обычно раньше присутствовали гитаристы, парни, мужчины. Сегодня у нас девушка, преподаватель гитары, композитор Светлана Ветушка. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Спасибо большое за то, что вы пришли к нам, потому что основная тема сегодняшнего подкаста называется «Нужно ли заставлять детей играть, заниматься на гитаре?». Давайте мы начнем. Вы сначала расскажите немножечко о себе.
Меня зовут Светлана Ветушка. Я педагог по гитаре, преподаю в 12-й гимназии города Минска. Закончила музыкальное училище имени Глинки и Институт культуры по классу искусствоведения. Ну, опыт педагогической работы у меня большой, то есть я преподаю где-то с 17 лет, так что, возможно, смогу с чем-то поделиться с нашими слушателями. Ну, еще я являюсь композитором, пишу я где-то примерно последние 5 лет, вот, и за это время выпустила уже около 8-9 авторских сборников.
Это музыка для детей, да?
Да, в основном это музыка для детей, для обучения, и как раз вот по этим сборникам я часто работаю со своими учениками, вот, то есть вижу плоды своего творчества уже. Могу, да, испробовать то, что вот сочинила, и даже сделать какие-то поправки иногда, внести.
Я предлагаю сделать это нашей второй темой разговора, да, а сейчас вернемся к главному вопросу. Как вы считаете, нужно ли заставлять заниматься деток на гитаре? Ну, наверное, ни для кого не секрет, что дети сначала приходят, вот в частности, первый начальный уровень образования, это музыкальные школы, они приходят с желанием там в два счета, там за несколько занятий, например, или даже не отдавая отчета себе, просто сразу научиться играть на гитаре, играть так, как они где-то видели или слышали по телевидению, вот, и они сталкиваются с большой вероятностью с тем, что не все так просто, и у многих, наверное, могут опускаться руки и пропадать желание заниматься. Так вот, в этот момент возникает вопрос, нужно ли заставлять детей играть на гитаре, или же что-то как-то это по-другому? Какие существуют способы? Вот поделитесь, пожалуйста.
Я поняла, да. Ну, вопрос, конечно, интересный. Вот здесь нужно рассматривать каждый отдельный случай, каждого ребенка. Главным здесь является, конечно, заинтересованность самого ученика, то есть насколько он любит музыку, насколько он хочет ей заниматься. Потому что, конечно, если это ребенок способный, хотя, ну вот многие исследователи говорят, что музыкальностью обладает вообще буквально каждый человек, только если там он не глухой, и способностью к ее развитию тоже обладает каждый. Но если в процессе обучения, вот я думаю, что достаточно опытному педагогу год, максимум два, для того, чтобы увидеть, все-таки есть какое-то развитие у ученика, горят ли у него глаза, загораются ли на уроках, вот, получает ли он от занятий музыки удовлетворение, радость, ну, если у него какой-то технический рост, вот, тогда, конечно, если он просто устал от занятий, ну, у каждого бывает, потому что обучение это долгое, действительно, это тяжелый труд, что должны понимать и родители, и поддерживать, то тогда, конечно, стоит настоять и помочь, поддержать ученика и продолжить обучение. Но если ребенок категорически не хочет, то, конечно, заставлять его и как бы воздействовать на его психику так вот, именно насилием, то есть я считаю, что этого не нужно делать. Вот. И здесь, конечно, очень многое зависит еще от личности учителя. Насколько он любит свой предмет, насколько он любит детей вообще. Есть такое высказывание тоже композитора Гретли. Он говорил, что если учитель не сумел пробудить любви к себе, то все его остальные таланты, они оказываются совершенно бессмысленными. То есть вот как он умеет создать атмосферу на уроке, насколько она благожелательная, творческая. Вот это вот тоже во многом определяет успешность обучения.
То есть в некоторых случаях заставлять нужно, в некоторых не нужно заставлять, в зависимости от того, как происходит, собственно, процесс. И это можно определить примерно через год, я правильно понял?
Ну, я думаю, что да, даже года достаточно. Но мы вообще в своей практике, я работаю не в музыкальной школе, это школа общеобразовательная, где существует такое большое музыкальное отделение. Мы, конечно, даем детям всегда шанс и смотрим, может быть, с возрастом он как-то немного поменяется. вот, и будет более серьезно относиться к предмету, может раскроется с лучшей стороны. То есть всегда пытаемся, конечно, ну, ребенка продлить его музыкальное образование, но если уже случай безнадежный, такое, к сожалению, тоже бывает, когда родители очень хотят, ну, а ребенку, может быть, в самом деле лучше заниматься спортом или вот живописью, там, или художественной гимнастикой, да всем чем угодно, математикой, языками, тогда, ну, вот я считаю, что в таком случае не стоит заставлять ребенка насильно. Вот.
А как родителям определить, чем заниматься?
Ну, надо, наверное, параллельно еще посещать какие-то другие кружки и смотреть, если вот, допустим, получается в другой области лучше, а с музыкой совсем никак не получается, то, может быть, стоит и переключиться. А что касается гитары, то вообще здесь существует очень хорошая альтернатива. Если не устраивают какие-то строгие такие академические программы, вот обучение в музыкальной школе или обучение в гимназии, можно всегда перейти на такое обучение частным образом, где программа уже гораздо более свободная, вот, и там, ну, проходится большей частью аккомпанемент, вот такое вот музицирование, ну, где выбираются песни по желанию ребенка, о том, что, может быть, ему, ну, как-то лучше подойдет и в жизни, вот. А некоторые дети еще очень боятся сценических выступлений. И когда вот этот вопрос отпадает тоже при занятии частным образом, то, ну, это тоже некоторым детям идет на пользу. Но вообще таких вот случаев критических, я скажу, что в моей практике, ну, не так уже и много. Ну, буквально вот считанные дети, которые вот сами хотели уйти и которым я рекомендовала это сделать. Но в основном, конечно, когда учитель увлечен, и вот он использует разные методы на своих уроках, особенно вот при работе с начинающими, очень важно использовать игровые методы, заинтересовать ребенка, то есть переключать его внимание, если он утомляется, даже делать какие-то гимнастические небольшие упражнения, чтобы вот, ну, его разгрузить, то, ну, дело в основном идет хорошо.
Скажите, если заставлять ребенка родителям, то что включается в это понятие? Что можно делать, а что нельзя делать родителям? То есть каким образом заставлять и где есть какая-то грань?
Значит, как заставлять? Нужно просто следить за регулярностью занятий. То есть вот то задание, которое дает педагог, его, конечно, нужно выполнять и стараться это делать не конкретно уже перед уроком, а все-таки находить время. Наши дети сейчас очень загружены, конечно, у нас сейчас такое время. Ну и компьютерные технологии, очень большая нагрузка в школе, и многие тоже углубленно изучают языки. Но все-таки, если вы уже стали заниматься музыкой, то нужно понимать, что здесь, как и в спорте, если нет регулярных занятий систематических, то не будет никакого движения вперед, это будет просто потерянное время. Ну или вот человек получит какое-то общее музыкальное развитие, что, конечно, тоже очень важно для жизни. Он потом в будущем будет и посещать и театр, и оперный театр, может быть, и филармонию. То есть нужно, во-первых, со стороны родителей. Я всегда приветствую, когда они присутствуют на уроках, особенно вот в младшем возрасте, при начальных занятиях. И вместе даже с ребенком, если вот они не учились в музыкальной школе, проходят нотную грамоту. И потом дома даже вот помогают ребенку, что-то подсказывают. То есть надо следить, во-первых, чтобы ребенок занимался. Вот. Но заставлять вот его так критически, допустим, ты должен заниматься там час или два, и ты не пойдешь тогда на улицу или что-то. Такое это, конечно, уже, ну, перегиб. То есть с маленькими детьми нужно ограничивать время занятий. Может быть, лучше позаниматься 20 минут где-то в первой половине дня, 20 минут во второй, чем вот долго, так вот монотонно и однообразно заставлять его. Опять же, вот есть такие советы тоже из моего опыта, из опыта моих коллег. Вот если, ну, к ребенку пришли гости, там, друг, допустим, или родственники приехали, или вообще он был чем-то очень увлечен, смотрел даже мультфильм какой-то, или там очень интересную развивающую передачу, и вот тут же его отрывать и в плохом настроении садить за инструмент, это тоже ни к чему хорошему не приведет. То есть нужно как-то лучше подождать, пока он закончит это свое занятие, и подвести его в хорошем, ну, настроении уже к инструменту и как-то подготовить его. Ну, вот я так считаю.
Отлично, да, очень хорошие советы подготовить. Уже даже речь не идет о том, чтобы наказывать за то, что не занимается человечек, или там ремень применять.
Но это может, наоборот, отбить всякую охоту к музыке. И даже если ребенок доучится, он закончит музыкальную школу или вот такую школу, как у нас, а у нас вообще занимаются дети со второго класса, ну, общеобразовательной школы, и выпускной экзамен только в 9-м, то есть это по 7-8 лет. Вот, в основном, то он может просто потом в жизни уже не брать гитару в руки и потерять к ней всякий инструмент, то есть, ну, всякий интерес. Лучше все-таки, ну, не нажимать сильно на детей и учитывать их и настроение, и темперамент. и, конечно, вкусы личные. То есть каждый родитель должен знать хорошо своего ребенка, что все-таки вот ему ближе по его натуре.
Мы практически уже и разобрали вопрос самой главной нашей темы. То есть нужно просто больше ребенка слушать, ювелирно подходить к подходу домашних занятий, слушать, подготавливать, контролировать его, правильно? И из этого сделать выводы какие-то и дальше продолжать обучение.
Да,
нет.
Потому что только ребенок с очень сильной психикой или, может быть, вот гений, а гениев их же рождается немного, вот если так на всю историю человечества. Вот я знаю, что Паганини в детстве заставляли очень, но его это не сломало, и он все-таки стал блестящим музыкантом и композитором. А если это ребенок, который не свяжет свою судьбу в будущем с музыкой, то, скорее всего, это, наоборот, отобьет всякую охоту в дальнейшем заниматься гитарой и вообще музыкой. Такое тоже случается, к сожалению.
Ну и логичное продолжение этой темы. Каким образом родители и педагоги, гитары, преподаватели могут стимулировать занятия? Какие способы? Что нужно делать, чтобы у ученика горели глаза всегда, чтобы ему хотелось заниматься на гитаре?
Скажу опять же, что очень многое зависит от преподавателя. Значит, преподаватель, конечно, должен любить свою работу, должен любить детей, а также он должен обладать терпением, большим выдержкой, и чувствовать вообще состояние психологическое своего ученика на уроке, и стараться всегда создать такую доброжелательную атмосферу. Еще очень многое зависит от выбора репертуара, конечно. Репертуар должен доступен быть ребенку по возрасту, понятен. Опять же, хорошо включать в программы не только классические произведения, но и произведения популярные, из мультфильмов, из кинофильмов, то есть, какую-то современную музыку. Потому что во времена Баха играли его минуэт, он же очень много тоже писал для своих учеников, но на то время минуэт был популярной музыкой. То есть это был современный танец, который не старинный, а как у нас сейчас выражается, попса. И также репертуар должен быть еще и разнообразным. То есть долго и нудно учить какое-то одно произведение и его улучшать. Это все-таки, наверное, не лучший путь. Надо вводить различные произведения, и где-то стоит даже переключить внимание свое на новую пьесу, а затем вернуться к старой, и бывает, что она по-новому звучит, уже ребенок, прошло время, он ее по-новому осмыслил, получил, может, новые какие-то технические навыки, то есть это также стоит учитывать. А еще очень хорошо, конечно, особенно при работе с начинающими, кроме музыки, использовать еще и поэзию на уроке. Например, я в своей практике, особенно малышам, часто предлагаю сочинить на какое-то стихотворение, на небольшое четверостишее мелодию, даже на открытых струнах что-то подобрать и сыграть, или придумать по рисунку какую-то музыку, или досочинить мелодию, окончание ее, или наоборот серединку, прохлопать ритм, на ритме сочинить мелодию. Допустим, такие подходы, это всегда тоже увлекает. Или картинки, особенно знакомые герои, опять же, из сказок, из мультфильмов, всегда оживляют урок, и ребенок тогда оживляется, он забывает, что он учится, он думает, что он играет. И тогда в процессе игры обучение проходит намного легче и интереснее. То, что касается особенно сказочных сюжетов, я считаю, что это как раз тоже ключ к подходу к маленькому ребенку. То есть мы все были детьми и знаем, что такое сказка, что она в нашей жизни значила. И ребенок тоже совсем по-другому себя чувствует на уроке, когда он проходит какое-то произведение, допустим, тоже «Баба-Яга». У меня есть такой дуэт «Баба-Яга», и дети всегда с удовольствием его проходят. И особенно у меня там есть такие звукоизобразительные моменты, когда я говорю, что вначале Баба-Яга злая такая, у нее такой характер, но она в то же время такая активная, она раскручивается с метлой, потом взлетает, и глиссанто там сначала на шестой струне, потом на первой, оно изображает момент поднятия в воздух, и стихия там даже придумала небольшие. И тогда ребенок настраивается на эту сказку и совсем по-другому ведет себя на уроке, у него даже лучше получается какие-то новые технические приемы осваивать, то есть когда подаешь их в такой увлекательной форме. А еще мы проводим такие интересные еще театрализованные представления в нашей гимназии, когда какие-то пьесы, уже заранее подготовленные, особенно это часто бывает игра в ансамбле, исполняется в костюмах. Допустим, у меня есть такая пьеса «Белоснежка и семь гномов». И там даже не обязательно шить какие-то сложные костюмы. Мы просто одеваем колпачки красные, девочки какие-то красивые платья нарядные, они белоснежки, а мальчики гномики. И тоже дети перевоплощаются, уже входят в образ, у них просыпаются какие-то артистизм просыпается. Ну и все это очень интересно и им, и родителям тоже. Или вот мы исполняли пьеску мою такую «Пираты», это трио для гитары, и тоже придумали такие костюмы, там бороды наклеили, это завернули джинсы, там какие-то рубахи, вот, и бандамы одели, и дети тоже, ну, получают от этого массу удовольствия. Вот такой вот тоже совет по театрализации. А, еще вот интересная такая моя находка, я считаю то, что в некоторых своих пьесах я использую стихи, то есть стихотворный текста, он же опять же поясняет то, что происходит сейчас в пьесе. Вот недавно, допустим, я сочинила свиту для трех гитар Буратино, и когда вот мы сейчас вот как раз проводили концерт для родителей и разучили с моим младшим ансамблем, у меня два ансамбля, младший называется «Волшебные струны», такую пьесу «Кот Базилио» и «Лиса Алиса». И там вначале нет стихов, но во второй части начинается пляска. И вот мне даже иногда самой легче сочинять музыку, когда я представляю какие-то слова. И там такие слова: «И только звон монет нам греет душу, и только звон монет ласкает слух, и все поет вокруг». И вот дети понимают, о чем они играют, представляют вот этих корыстных кота Базилио и «Лису Алису», которые хотели обмануть Буратино, и даже подпевают с удовольствием, хотя это, ну, не обязательно там, когда мы разучиваем, мы иногда подпеваем. То есть это все тоже оживляет намного учебный процесс.
Это очень интересно. Вы рассказали столько. Я просто сидел и внимательно слушал, не смел никак вас перебивать. Скажите, а на какой возраст рассчитано, например, сочинение на одной струне? Mm-hmm. Или там то, что вот вы вначале сказали, что вы предлагаете деткам сочинить какую-то мелодию на стихи. Какой mm-hmm. примерно это возраст?
Ну, возраст — это вот когда дети учатся в первом классе школы, то есть 7-6 лет, второй год обучения. Ну, чаще всего это с начинающими, когда только мы даже еще не зажимаем ноты на грифе, а только вот прошли название струн. Я обычно начинаю ставить, ну, то есть знакомить ребенка с инструментом и постановку рук, как, наверное, многие, с правой руки. Вот. И когда ребенок уже знает, как называются пальцы, вот, мы играем уже мелодии на открытых струнах, ну, допустим, какие-то там простые подпевочки, тоже желательно со стихами. Это всегда очень интересно детям. И затем вот я им предлагаю такие вот небольшие занятия. То есть это в самом начале обучения. Как раз пока еще вот этот переход к левой руке не осуществился, а когда уже прошли звукоряд, вот хотя бы расположение нот на первых трех ладах, тогда уже предлагаем сочинить мелодию, допустим, и на открытых струнах, и вот включая уже ноты, которые надо зажимать на грифе. Ну, допустим, на первых трех струнах. Или сама предлагаю: вот сочини мне, пожалуйста, вот «Медведя». Вот как ты думаешь, в каком диапазоне он должен звучать, как он идет такой тяжелый, какой у него голос? Вот на верхних струнах или на нижних? Ну, и дети, они очень такие всегда восприимчивые к таким заданиям. Они, конечно, находят нужный диапазон, нужные ноты. Вот я стараюсь всегда ребенка хвалить, поддерживать за каждую его вот такую находку. И тогда они и дома что-то сами сочиняют, и потом приходят, приносят мне вот свои такие домашние сочинения. И, ну, я всегда это, конечно, очень высоко оцениваю, хотя у нас сейчас отменили систему оценок именно, ну, оценочную, то есть мы оценки не ставим на экзаменах нигде, вот в таких вот гимназиях, в общеобразовательных школах. Но я всегда говорю, что тебе десятка, ты молодец, какой ты вот творческий человек, и то есть стимулирую к дальнейшей творческой деятельности.
То есть детки постарше тоже имеют возможность всегда сочинять, просто сочинение-то более усложняется, да? Скажите, а отмена оценок как-то повлияла на стимуляцию, на какой-то интерес у детей? Или...
Ну, я думаю, что повлияло, хотя вот мы, конечно, ставим все равно младшим своим детям, ну вот, первый, второй, третий класс, я всегда все равно за урок, они уходят и говорят: а что мне сегодня за урок? Конечно, я им ставлю оценку, там и девятку, и восьмерку, вот, ну, то, что они заслужили, или говорю, что вот ты сегодня играл хорошо, но вот до десятки немного не дотянул, тогда ребенок хочет еще и еще лучше, вот. А вообще, конечно, вот то, что на экзаменах происходит, и у нас сейчас даже отменили вот это вот, не дается вообще никакой документ. То есть ребенок отучился 8-7 лет в гимназии, у нас достаточно такая тоже серьезная система, у нас экзамены проходят каждую четверть, то есть в первой четверти технический зачет, во второй академический концерт, в третий творческий зачет, ну, где дети играют ансамблем, там подбор по слуху или аккомпанемент, и в конце года академический концерт. То есть нагрузка, я работала и в музыкальной школе, и знаю, что там даже бывает меньше вот этих именно таких экзаменов на протяжении года. Ну и в результате дети, вот им даже обидно бывает, ну вот это произошло буквально последние 2-3 года, что они не получают никакой вот подтверждение своему затраченному труду, или просто пишется там, что занятие музыкой, или не указывается инструмент, как раньше было. Сейчас вообще даже никакой документ не выдается. Я думаю, что это, конечно, все плохо, это расхолаживает детей и отбивает у них охоту.
То есть дети тоже думают о каком-то даже документе?
Ну, им хочется, как нам всем, наверное. Вот мы закончили курсы какие-то там вот, по английскому, да, мы же хотим иметь такое подтверждение. Хотя, конечно, это все и развивает личность, и вообще очень много исследований таких вот, как это влияет на психофизическое состояние человека, что и дети начинают лучше учиться, у них лучше развивается и речь, и память, и внимание. Человек меняется кардинально.
Вы имеете в виду именно занятие музыкой, да?
Занятие музыкой, да. Но все-таки, конечно, хочется иметь какое-то еще документальное подтверждение. Я думаю, что это в порядке вещей. Человек, который занимался серьезно на инструменте 8 лет, имеет на это полное право.
Ну, это, как правило, наверное, могут уже желать детки постарше, потому что, наверное, начинающие
ну,
совсем...
Да, начинающие, конечно, нет, но вот у меня сейчас много восьмиклассников, и они, конечно, вот немножко сокрушаются по этому поводу. Хотя вот окончание такой школы, как у нас, оно дает право поступления в музыкальное училище, если ребенок хочет, и он готов. То есть, как бы ему путь дальше развиваться не перекрыт, но все-таки факт остается фактом.
Скажите, Светлана, как вы структурируете ваш урок? Как вы делите его в каком-то соотношении между тем, когда вы занимаетесь, например, только развитием техники и тем, как вы занимаетесь сочинением? Может быть, какие-то еще формы?
Обычно в начале урока у меня разыгрывание, то есть мы играем упражнения, гаммы. Вообще много времени я этому не уделяю, такой небольшой, там может быть 10 минут урока, вот так вот. То есть мне все равно необходимо настроиться, разогреть руки, вот, сыграть упражнения, послушать звук, какой у тебя при этом, то есть еще и поработать над звуком даже в процессе этих упражнений. А затем уже мы повторяем домашние задания, разбираем новый материал. А в конце урока уже, когда ребенок устал, вот я его разгружаю такими творческими заданиями. Если же это маленький ребенок, то, конечно, и посреди урока тоже приходится переключать внимание. Вот когда мы, допустим, проходим ноты, даже как они пишутся, то есть изучаем нотную грамоту, а без нотной грамоты все-таки это фундамент музыки, это ее язык, правда? Дальнейшее продвижение, оно невозможно, как и в любой другой науке. То, допустим, я использую вот такие вот загадки, то есть пишу, допустим, какую-то нотку и дальше дописываю слог, допустим, до, нота до и домик, и ребенок должен прочитать, что там зашифровано, и вот им тоже очень нравится эта игра, они сами сочиняют вот такие задания для меня, и я их разгадываю, то есть переключаю внимание.
Скажите, а вот такие интересные методики, вы где-то это изучали специально? Откуда они у вас? Или вы их сами в процессе практики? Или основаны на каких-то научных трудах?
Ну, я, конечно, читаю дополнительную тоже литературу. Некоторые это мои самостоятельные находки. Ну, вот то, что касается там стихотворений, то есть это уже как бы интуиция подсказала. Но вообще у нас вот в музыкальном училище имени Глинки, где я училась, была очень хорошая преподаватель по методике. Я, к сожалению, забыла ее фамилию. Она нас натолкнула на эту мысль, то есть мы готовили вот такое уже как бы себе методическое пособие для будущего, для своего преподавания, и разрабатывали уже вот, то есть она нам давала тему, допустим, вот вы работаете над ритмом, как вы будете это делать, то есть мы там рисовали какие-то, вырезали картинки там из, ну, находили из открыток, там что-то сами рисовали. Вот я помню, я тогда сама впервые даже сочинила какой-то ансамблик такой вот, который был построен в форме вопрос-ответ. Один инструмент играет, ну, один человек задает вопрос, а ребенок там должен найти ответ и сыграть нам на других струнах. Или, то есть вот оттуда вот идут, вот я считаю, что это она именно подтолкнула к такой мысли использования там и стихов, и картинок.
То есть обучение, это... ваше образование, да. Обучение и плюс практический опыт, и плюс постоянное развитие дает вот такой результат. Здорово. Да. Расскажите, пожалуйста, о вашей музыке. Как вы сочиняете ее? Сочиняете ли вы ее для конкретных учеников или в общем для всех деток? Какие задачи стоят в вашей музыке? Какие-то технические, музыкальные?
Ну, для конкретных учеников, наверное, вряд ли. Все-таки я сочиняю музыку для всех детей. Ну, конечно, там, кроме таких ярких образов сказочных, вот я говорила, у меня есть там и Карлсон, и Белоснежка, и Баба-Яга, и Дюймовочка, то есть то, что узнаваемо и легко, и какие-то вот животные. И есть еще, конечно, и такие технические задачи. Вот, допустим, у меня есть пьеса «Катание с горки». То есть ребенок сразу представляет вот эту картину. Во-первых, он знает, что он играет. Вот он, ему это все близко. И там движение происходит 16 минутами. То есть развивается мелкая моторика. Вот, что передает, опять же, суматоху возле вот, горки. Там детскую возню. Там же используются уже какие-то элементы глиссанта. Вот я передаю скольжение. То есть звукоизобразительность такая в музыке. Еще часть, допустим, позиционная игра. То есть вроде бы такие пьесы для детей. Конечно, для младших я стараюсь писать, чтобы это было все очень удобно. Но если ребенок уже постарше, то это может быть уже игра в позиции. То есть надо знать ноты на 5-м ладу, и на 7-м, и на 12-м ладу. И это же касается не только сольного исполнения, но и игры в ансамбле. То есть тоже, вот что интересно тоже из моей практики, что вот когда мы уже прошли звукоряд, допустим, на первых трех ладах, мы потом продвигаемся дальше туда уже по грифу, да, к 12-му ладу, и я играю более сложную партию, аккомпанемент, а ребенок с удовольствием играет, вот, допустим, у меня есть такая пьеса «Очень простой вальс». И он уже осваивает тут же, и это вполне доступно на первом году обучения и на втором году обучения, ну, расположение нот по грифу, включая до 12-го лада, хотя бы там на первой, второй струне. Вот, то есть позиционная игра. И есть у меня там приемы и бары, и восходящие легато. То есть я считаю, что на моих пьесах тоже можно учиться.
Да, то есть развитие техники идет параллельно с развитием музыкального образа.
Образного мышления, да.
Ваши ученики, вы предлагаете им играть свою музыку, а предлагаете ли музыку других белорусских гитаристов, композиторов?
Да, конечно, с удовольствием тоже предлагаю. Вот мне, допустим, нравятся очень пьесы Сергея Колгана. Вот я уже говорила, что у меня есть младший ансамбль, называется «Волшебные струны». Вот сейчас у нас в репертуаре его пьеса «Квартет. Несказанная осень». Очень тоже нравится детям. Она такая мелодичная, задушевная. Или вот мы играли его пьесу «Однажды в Техасе», тоже ну, с более взрослым мальчиком. Она тоже очень нравится ему. Ну, и еще пьесы Захарова я также использую в своем обучении. Как Пинкова тоже, вот особенно при работе с младшими, Качучем, Учача его тоже дети с удовольствием играют. Там есть и стук по грифу, и аккорды, и такое вот настроение веселое. Ну и других тоже авторов, и Лонского играем пьесы, и Бурова. Больше мне в последнее время как-то вот затронула именно музыка Сергея Колгана.
Вы сказали как-то в разговоре, что деткам полезно давать также музыку популярную. Какие пьесы, в каком соотношении играется музыка классическая, музыка белорусских авторов и популярная музыка?
Ну, конечно, классика это всегда занимает первое место. Все-таки классика это же образцовый в переводе, да?
Я считаю,
что это фундамент, и, конечно, обучение должно в первую очередь строиться на классических произведениях. Но это идет параллельно и с музыкой той, которая узнаваема детям. Ну вот много можно взять, допустим, ну я считаю, что Олег Копенков, он очень много сделал, вот, и как председатель клуба гитаристов, и как издатель, вот у него очень много альбомов для домашнего музицирования, по-моему, уже 12 выпусков вышло, и вот оттуда можно тоже взять многие пьесы. Ну, такие вот более популярные, которые на слуху у детей. Ну, допустим, мы играем там «Чувства», что мы играем еще «Историю любви». Ну, вот я считаю, что это более популярная музыка. Вот такие вот, ну, особенно дуэтов много, вот таких вот более не классических, а таких вот более свободных, популярных. Ну, и белорусскую музыку я, наверное, потому что сама пишу, но свои пьесы, конечно, ну, не все. Ну, вот те, которые, я считаю, подходят именно этому ученику и по его уровню развития, и по его характеру, по темпераменту, вот он сможет это передать, то, конечно, и свои пьесы, и пьесы других белорусских авторов тоже. Ну, в таком вот соотношении. То есть на первом месте классика, а уже современная музыка на втором месте.
Ну, а детки отдают предпочтение чему больше? В какой музыке?
Ну, все зависит от конкретной пьесы, наверное, то, что больше понравилось. И я всегда предлагаю несколько произведений на выбор. Но у нас же есть тоже требования программы. Допустим,
это там был... все... да. Ну, это был мой следующий вопрос. Да, насколько программа ограничивает выбор в выборе репертуара или наоборот помогает? Вот есть же программа, что вот мы должны там академические концерты делать. и так далее.
У нас есть тоже такие требования. В конце года, допустим, обязательно крупная форма. То есть выбираем. Ну, чаще всего это бывает или народная какая-то обработка с вариациями, или рондо. Ну, в общем, это может быть классическое произведение, может быть и малогения. Ну, хотя малогения уже тоже можно отнести к классике, да. Но есть потом еще две пьесы, они уже свободные. То есть тут я уже, ну, отталкиваюсь от предпочтений ученика. Я предлагаю ему не две пьесы, а, допустим, четыре. Наигрываю их, вот, и он уже показывает, вот это вот мне вот больше понравилось, я хотел бы эту. И тогда мы берем ту пьесу уже, которую, ну, выбрал ученик.
Спасибо большое, Светлана, очень интересно. Расскажите, а последний сборник у вас вышел совсем недавно, да, ваш авторский сборник?
Да,
как он называется?
Сборник «Буратино» по сказке Алексея Толстого. Ну вот, немного расскажу о его истории создания. То есть я, ну, не знала, как бы, что писать, и писала отдельные пьесы. Но вот у меня есть, ну, можно даже сказать, уже друг. Я очень уважаю Валентину Калач, это преподаватель 17-й гимназии. Вот, очень такой творчески талантливый учитель. Я с ней встречалась на конкурсах, и она вот приглашала меня делать такой творческий вечер встречи со мной, подготовила огромный такой концерт, причем не только там ансамбль или сольное исполнение, а и гитара, и с флейтой у нее было, и, по-моему, и со скрипкой, и с фортепиано. То есть, ну, такой вот очень хороший учитель. И она, у нее просто есть такой ансамбль, который она назвала «Золотой ключик». И она говорит: «Света, сочините мне, пожалуйста, визитную карточку, вот хотя бы одну пьесу для моего ансамбля, вот на сказку «Буратино». И вот я как-то так зацепилась за эту мысль, и получилось 9 номеров. Я считаю, что многие из них удачные. Вот со своими детьми уже разучила. Еще «Танец кукол» и «Кота Базилио». И, ну, я вижу, что это нравится. И как вот они играют, и даже и подтанцовывают, и раскачиваются корпусом, и вот испытывают такие хорошие эмоции. Я знаю, что вот уже 3 пьесы из этого сборника готовятся на городской открытый конкурс, который будет у нас в марте в номинации «Ансамбль». Я пока не буду так раскрывать карты, кто. Ну вот, мои знакомые говорили, что тоже, ну, выбрали 3 различные пьесы, и я надеюсь, что они там прозвучат, что все у них получится, дети будут здоровы, номера готовы.
Здорово. Я хочу пожелать творческого долголетия этому сборнику, вашим пьескам. Я хочу пожелать вам всего доброго в вашем творчестве. Сегодня, на самом деле, была какая-то новая струя. Я думаю, что и слушатели отметят это. Такой какой-то глоток четкой, очень конкретной информации, вдохновенной. Я благодарю вас за участие, и я думаю, что мы будем заканчивать. По традиции, все материалы, какие-то ссылки на какие-то ресурсы публикуем на странице подкаста. Светлана, спасибо большое вам за то, что вы согласились принять участие в подкасте. Mm-hmm. Может быть, это будет не последняя запись нашего подкаста.
Да, хотелось бы. Да, и вам тоже, Роман, большое спасибо за приглашение. Было очень приятно пообщаться. У вас всегда такие интересные подкасты, разнообразные темы, интересных людей вы туда приглашаете. То есть я всегда тоже с удовольствием их слушаю. Успехов вам тоже. Вы делаете хорошее дело. У вас хороший сайт, такой творческий, креативный.
Спасибо.
Вам больших успехов.
Спасибо большое, Светлана. У нас сегодня в гостях была Светлана Ветушка, композитор, педагог гитары из Минска. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.